15 часов 6 минут, вторник, январь, день 27. В студии Алексей Бедошников, всем здравствуйте! Наверное, сегодня нужно начинать сразу и по теме. Ну, во-первых, конечно, пробки 4 балла в Москве. Это нужно отметить. Самая сложная пробка от шоссе энтузиастов и до Волгоградки по внутренней стороне МКАД уже несколько дней. Так, ситуация дорожная усложняется с каждым днем. Наверное, потому что вы возвращаетесь из своих отпусков. Или отпуск? Как там? Да, ударение правильно поставите сами. Но сегодня 27 января, если говорить русским языком. И если мы будем уж конкретны, 27 января 2015 года, это значит, что 70 лет назад советские войска освободили концентрационный лагерь, лагерь смерти, Освенцим, он же Аушвиц. Ну, то есть, смотря с какой стороны и кто его как называет. Говорят, по разным данным, там погибло 1 100 000 евреев, потом поляков много очень погибло, около, по-моему, 300-400 тысяч, я не ошибаюсь, если я на память просто цифры называю, русских около 100 тысяч в этом лагере погибло. И Минобороны сделало нам большой подарок. Министерство обороны Российской Федерации. Оно опубликовало документы о тех, кто освобождал Освенцим. И это очень важно, потому что польский министр иностранных дел, вы знаете, не так давно заявил, что украинцы освободили Освенцим. Потому что воевал, это украинский фронт был, он не знал, что это географическое название фронта, либо делал вид, что не знал, зовут его Схетина, фамилия его так, имя я даже запоминать не буду. Дело в том, что разразилось очень много споров на этот счет, и вынуждены были на самом высоком уровне представители разных стран признать, что это вранье, откровенная ложь министра иностранных дел Польши, а поляки, они вообще такие люди, любят как-то немножечко к палке в колеса России вставлять, это их историческая, видимо, задача, попытаться с нами посоревноваться. Проблема в том, что они всегда проигрывали, и они всегда озлоблены, в них всегда зреет идея реваншизма, но им никогда этого не удавалось реализовать эти идеи до конца, потому что они слабые, завистливые и мелкие. Но это мое личное ощущение, субъективное мнение, вы можете с ним не соглашаться. Так вот, Минобороны опубликовала документы, наконец-то сняли они гриф «совершенно секретно», не совершенно секретно, а секретно. И мы теперь можем точно знать из документов, кто, в каком количестве, какой национальный состав был у тех частей Красной Армии, которые освобождали Освенцим. Ну, интересная вещь, потому что у меня здесь есть несколько документов. Начну я, похоже, с польского, потому что поляки сегодня вам... вы, наверное, меня поняли, если вы слушали программу «Иностранцы». Поляки вам сегодня кровь уже сворачивали. Политдонесение начальника политотдела 100-й стрелковой дивизии, начальника политотдела 60-й армии 106-го стрелкового корпуса об освобождении лагеря Освенцим от 29 января 1945 года. Подлинник, машинопись. Могу что-то не разобрать, потому что действительно очень, ну, что-то пропечаталось, что-то не пропечаталось. Буду читать как есть. Уж извините, если это будет медленно и с ошибками. 70 лет документы эти были засекреченными. О них никто не знал. Сегодня для нас Минобороны сделала подарок. Среди оставшихся в лагере был поляк, вот фамилию я не разберу, то ли Толочко, то ли так, который, как заявил, с 1919 года по 1920 годы работал министром почты и телеграфа в правительстве Польши. Рассказывал следующее, двоеточие, цитата. «Немцы всю польскую интеллигенцию хотели полностью уничтожить. Я знаю многих ученых польских, которых немцы замучили. В лагерь привозили евреев из разных мест и всех до единого, не считаясь с возрастом, расстреливали. В печах сожгли миллионы людей. Летом от сжигания трупов был такой смрад, что дышать было нечем», пишет поляк. Это конкретно показания тех людей, которых освободили советские войны. Это просто к полякам я сейчас обращаюсь, и по поводу того, что их украинцы освобождали, по поводу того, как они относятся к Советскому Союзу, по поводу того, что они сейчас очень сильно пожимают руку Германии, они в союзе с Меркель сейчас находятся. Это по поводу того, что Меркель приглашена на торжественное мероприятие, хоть и скорбное, да, 70-летие освобождения Освенцима, потому что здесь скорбь об умерших людях. Меркель там была, да, и она говорит о том, что советские войны освободили. Обратите внимание, что там забыла вообще Меркель, я не понимаю. Но у нас Сергей Иванов, почему-то президента у нас так и не позвали, сославшись на то, что мы никого звать не будем, кто хочет, тот пускай и приезжает. Интересная вещь. Это просто к полякам. Следующее обращаюсь к министру иностранных дел Польши и ко всем его сторонникам. Это по поводу того, кто, сколько человек и как освобождали Освенцим, и кто вообще входил в украинский фронт. Смотрите, значит. Донесение о списочной численности военнослужащих по социально-демографическим признакам 60-й армии 1-го украинского фронта по состоянию на 1 января 45-го года, подлинник, машинопись. Очень плохо. Разбирать это очень трудно, очень плохо написано. Офицерский и весь личный состав по национальности. В Советском Союзе знали, видимо, что когда-нибудь появится какой-нибудь Схитина из Польши и будет говорить о том, что русские не воевали на украинском фронте. Всего численный состав 42 тысячи, вроде бы 998 или 992 или 948. То есть, ну вы понимаете, 42 тысячи 900, ну примерно 50 человек, насколько я понимаю. Русские, русские, украинский фронт, русские. 38 041 украинцы. Понятно. Русских больше, все понятно. То есть этот спор разрешен навсегда. Задокументирована вся численность по национальному составу, все есть. Белорусы 1210, армяне, по-моему, армяне, если я не ошибаюсь, 546, грузины есть, узбеки, таджики, ну вот. Ну то есть все это можно посчитать. И китайцы даже учтены. И даже учтены... прочие. Прочие, я уж не знаю, кто это, но они учтены. Вот вам и пожалуйста. К справедливости ради, рядовых среди украинцев было больше. 28 347 против 22 294, если я не ошибаюсь, русских рядовых. Но сержантов у нас было 12 603, а украинцев 7 568 и так далее. Но я здесь не пытаюсь сказать, что это победа русских людей. Я не пытаюсь здесь сказать, что это победа там не украинцев. Я здесь говорю о том, что есть лживые люди, которые пытаются переписывать историю. И слава богу, у нас есть задокументированные факты, у нас есть документы подлинные, машинописные, которые подтверждают в очередной раз, что переделать нашу историю не удастся. Ни Схитини никакой в Польше, ни Схитини никакой в России, ни на Украине тем более. То есть нас обмануть не удастся. И вообще в целом опубликовали 15 документов, насколько я знаю, Министерство обороны. Всем советую с ними ознакомиться. Я лишь часть вам прочитал. Просто прочитал часть важного, да. Там много чего важного, но всего я не успею. Зайдите на сайт Министерства обороны, просто советую, посмотрите, изучите, по цифрам все есть. Досконально все учтено. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Сегодня говорим об освобождении Освенцима 70 лет назад. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут.
Да, пожалуйста.
У меня такая мысль есть по поводу вот этих всех искажений исторических фактов. Неплохо было бы в государстве создать какой-то вот орган, который бы отслеживал все вот эти вещи в иностранных государствах, искажения, и чтобы оспаривались сразу чуть ли там не в международных судах вот это вот искажение фактов.
Я вам честно скажу, я не верю в международные суды. Я не верю вообще в международное право как таковое. Вот, понимаете, когда речь идет о международном праве, нам тут же, например, вспоминают, что когда-то там давным-давно был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Знаете, да, любят нас ткнуть носом в навоз, так сказать. Сказать, а вот у вас подписан пакт Молотова-Риббентропа. При этом забывая, что была, например, подписана франко-немецкая декларация 1938 года, что в декабре она была подписана. Точно такая же, точно такая же. Или... Франко-английская декларация была подписана 30 сентября 1938 года о ненападении. При этом забывают, что сдавали просто государство. Забывают о том, что пересматривались итоги Версальского мира и так далее. Забывают о своей политике, которую в определенный момент вели англичане, да? Ну, то есть, все это забывается. Международное право, все-таки у меня есть такое ощущение, оно всегда было лишь придатком. Оно работало только тогда, когда оно всех устраивало. А как оно только всех не устраивало, оно переставало работать. Соответственно, международное право, оно нужно только до Да просто так оно нужно. Ну, вроде бы какая-то гарантия есть, но эти гарантии очень часто нарушаются. Ну, наверное, вы со мной согласитесь. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Алексей. Ну, вы знаете, вы сейчас просто в лживости, в честности говорите о поляках. Вам же честно и конкретно ответили по поводу косовского конфликта. Ну да, там почикали, постреляли, погодные условия не те. Но через два часа мы же извинились, позвонили, сказали всем, что извините, пожалуйста, ну не получилось что-то. Вот мне хотелось этому деятелю натовскому из Польши задать один вопрос. У меня там знакомый погиб, уже погиб на Донбассе, Царство Небесное. И он рассказал о том, что ну море этих поляков оттуда везли. Просто наших ребят хоронят на нашей земле, а их сжигают там на месте, в крематории.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Но все-таки я бы хотел, может быть, поговорить о... Кто-то, может быть, готов поговорить об Освенциме. Все-таки, да? Я не пытаюсь здесь плодить какую-то ненависть. У меня, ну, как я себе вижу, другая вообще задача. У меня задача рассказать какую-то правду историческую. Я рад, что у нас наконец-то, я говорю, Минобороны опубликовала эти документы. Раньше их просто не было, нам не давали их посмотреть. Естественно, появлялись персонажи, которые могли лепить любые цифры, говорить все, что угодно, рассказывать о том, чего не было, придумывать мифы какие-то. Но сейчас, наконец-то, Минобороны опубликовала эти цифры. Я вообще не понимаю вот этих грифов секретности. Особенно в тех местах, где нам выгодно. Вот я вот не понимаю грифов секретности. Считаю, эти документы должны быть опубликованы, мы должны об этом знать, это должна быть историческая правда. Все, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. И это элегантный ответ, элегантный ответ. Это не площадная какая-то брань, когда там кричат, ах ты, Схетина в Польше, ты дурак, да? Это элегантный ответ Минобороны. Вот документики, почитайте. А после этого будете говорить. Но раньше еще надо это было делать. Не надо ждать. Ну, может быть, это мое какое-то мнение, которое никого не интересует. 7373-948, как вас зовут? Здравствуйте.
Леонид, добрый, да, пожалуйста, добрый день.
Да, здрасте.
Вы знаете, Алексей, мне кажется, что нашему государству уже пора, по аналогии с Израилем, ввести уголовную ответственность за попытку пересмотра итогов Второй мировой войны.
Вы знаете,
и за очернение Красной Армии. То есть вот просто преследовать везде, как преследуют, ведь уголовная ответственность за отрицание Холокоста, по-моему, в Израиле есть такая статья.
Знаете, если бы вы следили за словами Чуркина, знаете, да, наш постпред при ООН, он уже об этом много раз говорил. Наши люди пытаются сделать вот подобное. Наши люди пытаются вести некую ответственность за попытку пересмотра итогов Второй мировой войны. Не дают. Не дают. Не дает в том числе и США. То есть это факт. Это факт, это я не придумал. То есть просто ставится на голосование вопрос. И есть страны, которые говорят, да ну, а че? Вот. Ну, то есть они не хотят. Они не хотят это укрепить в головах. Почему они этого не хотят? Не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Может быть, потому что они хотят что-то больше о себе написать. Может быть, они хотят стереть подвиг советских людей из истории. Может быть, они хотят преувеличить подвиг своих солдат в какой-то мере. Может быть. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, вы молчите. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Вахтанг, добрый день.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы вам сказать, что вы требуете от Европы, там, от прибалтийских стран каких-то там уважать и чтить там все, что происходило во Вторую мировую войну. Но вы сами в себе не можете заметить то, что вы, ну, грузин, которые на тот момент были у власти, вы их именами не назвали ни одну улицу в России, нет ни одного памятника.
Вы сейчас о ком говорите?
А тех двух, вы даже, вот видите, вы даже не знаете, эти два грузина, которые были в то время у власти.
У кого? Где они были у власти? Какие грузины?
Вместе с Виктором Сталином и Лаврентием Павловичем Берия.
Да, а Берия грузин, что ли? Алло, Берия грузин, что ли? Я же специально. Вы думаете, когда вы так умничаете в эфире, там, позвонив, вы думаете, я так слушаю и не знаю, кто такой Сталин, кто такой Берия? Во-первых, насчет Сталина идет ожесточенный спор между осетинами и грузинами. Осетины считают Сталина осетином. Это чтобы вы знали, если вы не знали о таком споре, то это ваша проблема. Берия. Давайте посмотрим. Берия, может быть, может быть. Вот. То есть я-то спрашиваю. А по поводу того, что не было улиц, вы говорите, или еще чего-то. Ну, в определенный момент, ведь вы знаете, были и памятники Сталину. Просто после 20-го съезда, как известно, культ личности Сталина был якобы развенчан, и он стал вдруг сразу плохим. Сразу плохим. Ну, как-то так получилось. Как-то так получилось. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. По поводу Берии, да, пожалуйста, Мерхиули, Сухумского округа, Кутаисский губернии и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть Берия и Берия. А вот по поводу Сталина многие споры идут. Прям вот я говорю, насмерть бьются осетины. Они даже, чтобы вы знали, ставят у себя в Осетии памятники Сталину. То есть серьезно, абсолютно, они ставят осетины памятники Сталину. Они считают, что это был осетин. Поэтому я не смею утверждать, что это были два грузина. Как вы сказали. 7373948, телефон прямого эфира. Не смею. А то вдруг на меня обидятся осетины. Вдруг. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую, Елена.
Да, пожалуйста, Елена.
Алексей, два момента. Значит, первый момент, моя бабушка давала показания на процессе Нюрнберге.
Так.
В свое время. А второй момент, посмотрите, пожалуйста, статистику за 2014 год, где у нашего государства выделен был бюджет на пиар-сопровождение страны как таковой, как России, например.
Не совсем.
Это были огромные миллионы долларов США, которые специально были выделены именно на пиар. Поэтому пиар в данном случае у нас не то, что провален, он категорически просто вот ужасен. То, что мы сейчас наблюдаем по ситуации, просто отношение мировой общественности вот к этому событию страшнейшему, вообще по фашизму, про Освенцим тем более, это, конечно, провал нашей политики, пиар-политики прежде всего.
Ну, наверное, да, но при этом, мы знаем, создаются комиссии по... Как же это называлось? Продвижению? Или я вот сейчас могу зашибиться, да? Русского языка, про популяризацию русского языка за рубежом. Создаются некие якобы школы. Ну, помните, да? Долго мы по этому поводу говорили. Ну, да, наверное. Мы точно проигрываем в массовом сознании. Я имею в виду в массовом сознании эту борьбу. В массовом искусстве эту борьбу мы проигрываем. Потому что, ну, чего стоит фильм там «Спасти рядового Райана», да? Чего стоит фильм... Как же он называется-то? «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, да? Я понимаю, Квентин Тарантино юморил во многом, да? И показывал свое восприятие истории, он пытался вести некие вопросы слагательного наклонения в историю, но там получилось, что якобы группа евреев уничтожила Гитлера в кинотеатре задолго до 45-го года. То есть вот такая история. 7373948, телефон прямого эфира. И если вы, может быть, еще знаете, что это неправда, кто точно и уверенно может сказать, что ваши внуки будут знать правду? То есть уверенности-то нет, наверное? 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, здрасте.
Да, конечно, страшная трагедия. Всех концлагерей очень много было. Но обратите внимание на состав евреев в концлагерях. Погибали дети, женщины и старики. А молодые евреи отправляли в Палестину, чтобы колонизировать ее. И все богатые евреи, Варбурги и прочие, там, они
вот как...
с охраной средств были вывезены
вот
в Германии из Голландии.
Вот как было. А я слышал другую версию. Значит, женщин, детей сразу неработоспособных. До свидания, уничтожаются они, старики уничтожаются. Значит, а те люди, которые способны к чему-то, работают до тех пор, пока не смогут уже, не смогут этого делать. Просто пока они не выбьются из сил, пока их не оставят последние силы. И после этого они тоже уничтожаются. То есть я вот такую версию слышал. Может быть, ваша версия покажется кому-то привлекательной, и вы будете изучать вместе этот вопрос, но почему-то мне она кажется довольно странной. Может быть, я не прав. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Знаете, я думаю, что уважаемому господину министру иностранных дел Польши больше соответствует фамилия Скотина, чем Схетина, по его высказыванию в отношении того, кто освобождал Освенцим.
Ну, какое-то соскальзывание по созвучию есть, да, я с вами согласен. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Мне кажется, абсолютно высосанная из пальца проблема.
Проблема в чем?
Вот это высказывание министра. Просто он сказал, что не одни только русские были.
Нет, нет, он не так сказал. Вы можете привести вот цитату точно?
Ну, я мысль его понял прекрасно.
Нет, просто ничего нас... не знаю. Мысли можно понять по-любому, по-разному, понимаете? Был такой человек, который мысли Ницше понял в определенном контексте. Что из этого получилось, вполне понятно. Сверхчеловек он создавал именно так, как он придумал создавать этого сверхчеловека. Мысль понимается по-разному всеми. Неплохо было бы, когда ты дипломат, свою мысль выражать в таком ключе, чтобы ее нельзя было трактовать какими-то другими методами. Понимаете, о чем я говорю? То есть неплохо было бы изъясняться более или менее понятно. А если есть место домыслу, то тогда уже нет места факту. А Схетина сказал о том, что украинский фронт освобождал Освенцим, а значит, это были украинцы. Украинцы, он сказал, освобождали Освенцим. То есть он специально ввел некое этническое разделение национальное. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы там поняли, что вы там услышали, это ваше дело. Я услышал другое. Я услышал, что подвиг советских солдат, подвиг русских людей, в том числе, кстати, и белорусов, и армян, и казахов, и кого угодно, да, он преуменьшается, вот, преуменьшается, а то и стирается из истории. Вот что я услышал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Павлов.
Да, пожалуйста.
Ну, перед вами эфир, вы представитель НАТО. Вот, собственно, у него эти вопросы тоже звучали про выступление его же, он же поляк, его же министра тоже звучали. И он как ответил, что министр вот якобы сказал, что я не могу это комментировать. А потом он вывел его, ведущий вывел на простой вопрос по поводу заседания ООН. И там он проговорился, что оказывается, что если внешнеполитические ведомства стран сходятся в одной мысли, то это правда, которую они используют для, как бы, для действий. Собственно, вот на этом пожалуй начинается.
Ну, а спасибо большое. 7373948. Надо тихо и спокойно записывать имена и фамилии в книжечку. Пригодится. Забывать и прощать такое нельзя, говорит 87-й. Да, книжечек не хватит. Я думаю, что много кто еще такое подобное что-то будет говорить. Но специально для вас, еще раз я говорю, документы из фондов Центрального архива Минобороны России. Да, 15 документов были сегодня опубликованы ко дню, к 70-летию освобождения Освенцима советскими воинами. Отважными советскими воинами. Опубликованные документы для вас, для их потомков, чтобы вас не смогли обмануть, которые обязательно надо посмотреть. Обязательно надо посмотреть. Можно там не зачитываться ими, наверное, да? Но посмотреть стоит. Посмотреть стоит, оценить некие вещи, почитать. Очень трудно читается. Все это написано, машинописный текст. Или если от руки, так это вообще беда. Приходится подолгу разбирать. Но оно того стоит. Потому что один раз прочитав эти документы, вы будете знать правду. Все. И вы сможете на это ссылаться, и никто, ни Схетина, никто другой не сможет вас обмануть. Не сможет все, что угодно сказать, и чтобы этому сошло с рук. Я не говорю о том, что нужно там уничтожать Схетину. Нужно просто не слушать его. Потому что он клоун. Он обманщик. Он жонглирует какими-то якобы фактами. Даже полуфактами. Даже недофактами. Он жонглирует собственным незнанием о том, что название фронту давала его география, да? Расположение фронта. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут.
Да, пожалуйста.
Ну, я как понял, что правительство Польши, в принципе, как-то не прокомментировало данное заявление от этого, своего министра, правильно же?
Ну, они не стали его осуждать точно.
Ну, понятно. Единственное, что я бы на месте Министерства обороны еще бы опубликовал бы списочный состав, кто охранял Освенцим. Это бы тоже было очень интересно.
Вы знаете, возможно, эту информацию можно тоже найти. У меня было не так много времени. Действительно сложно читать. Вот, посмотрите, может быть, вы найдете.
Я просто, понимаете, в чем иду разговор? Потому что
я
в свое
понимаю.
Время, ну, это немножко, когда дело Катыни расстрела и зажигания в Беларуси касалось, выяснилось, что это делали наши любимые, сведомые братья-украинцы. И, ну, в связи с политической ситуацией, это как бы немножко завуалировали.
Я понимаю, о чем вы говорите. Я прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю, что если посмотреть сейчас, кто был надзирателями, кто стаскивал людей в печи, мы можем обнаружить какой-нибудь приинтереснейший факт, да? Ах и важный, как говорил великий вождь Октябрьской социалистической революции и пролетариата и всего чего угодно. Ах и важно. И вот это ах и важный факт можно обнаружить среди этих документов. Я просто не успел их все прочитать физически, я вам так объясню. Но я, естественно, сегодня, придя домой, буду их вновь открывать для себя и смотреть. То есть это моя задача на сегодня точно. 7373948, телефон прямого эфира, но сейчас нам нужно уйти на новости. Смотрите, это очень смешно. РН пишет, в школе надо было читать, а не в зрелом возрасте во время эфира, поэтому и заявляют такие вещи поляки. РН, вы дурачок? Это просто вам корректный вопрос. Сегодня опубликованы впервые документы эти, снят гриф секретности впервые за 70 лет. РН, вы... Ну, так подписался наш слушатель, я просто обращаюсь к вам. Вы вообще не в адеквате, что ли? Как я мог это читать в школе, если сегодня опубликованы впервые эти документы? РН, включите голову, когда слушаете нас. Включите голову, пожалуйста, потому что если вы это не будете делать, нам трудно будет разговаривать. Я не мог читать эти документы даже вчера, потому что они опубликованы сегодня. Впервые за 70 лет. Специально ко дню освобождения Освенцима. Специально. Советскими войсками. Это понятно. То есть, я надеюсь, я это объяснил. Вот мне здесь пишут по поводу аншлюс Австрии, мне вспоминают, 38-го года. А я вам вспомню Мюнхенское соглашение 29-30 сентября того же 38-го года, фюрербау, которое состоялось. И я вам напомню последствия этого Мюнхенского соглашения, и я напомню, как Польша рвала Чехословакию. Приспешница Гитлера. Польша рвала Чехословакию. То есть, если вы вдруг этого не знали, то извините, пожалуйста, я не хотел вас огорчить. 7373-948, телефон прямого эфира. Польша очень помогала. Помогала до определенного момента Германии. Но потом все пошло как-то не так. Знаете, когда у нас запускали ракету, и она в прямом эфире упала. Помните такое? И когда ведущий сказал, кажется, что-то пошло не так. Вот кажется, у Польши в определенный момент что-то пошло не так. Кажется, пошло не так. Кажется, у Чемберлена, Деладье, Муссолини, Гитлера, хотя у Гитлера тогда все ушло более или менее так, да? Что-то пошло в определенный момент не так, как было запланировано. Поэтому очернять Советский Союз, очернять Россию, это дело, конечно, интересное, но бесперспективное. К сожалению, наши партнеры тогда вперед нас приняли все соглашения, вперед нас... Впереди нас они шли подписывать соглашение с Гитлером, мы были чуть ли там не последние, вот. И наши, в общем-то, товарищи этот аппетит в Гитлере и пробудили. Это касается и Австрии, и Чехии, ну и так далее, да? Ну, вы помните, какую политику тогда вели. То есть это если вдруг вам будет интересно, вы можете зайти там где-нибудь, почитать, посмотреть в учебниках. Но мы должны идти дальше. Вы знаете, есть такой режиссер Стивен Спилберг. Вы, наверное, знаете, один из его фильмов называется «Список Шиндлера». Вы, наверное, тоже знаете. Посвящен он как раз событиям Второй мировой войны, можно сказать, и Великой Отечественной войны, просто Великая Отечественная, она в рамках Второй мировой шла. Вы это прекрасно тоже понимаете. Вот. И, в общем-то, этот режиссер высказался по поводу роста антисемитизма сегодня в мире. Смотрите, Guardian пишет. Спилберг заявил о росте антисемитизма в ходе выступления перед бывшими узниками Освенцима. То есть это очень важно. Он выступал перед бывшими узниками Освенцима и заявил о росте антисемитизма. Во время своего выступления, пишет Guardian, голливудский кинематографист, чья организация SOAH Foundation, вот так вот, я вот читаю как по-русски практически, собрала свидетельство 53 тысяч свидетелей Холокоста. Он произнес речь в одном из отелей Кракова в понедельник вечером, накануне 70-летней годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау, по-нашему Освенцим. Цитата. «Мы снова столкнулись с вечными демонами нетерпимости», сказал Спилберг. По его словам, постановщика, речь идет об антисемитизме, радикальных экстремистах и... религиозных фанатиков, которые провоцируют преступления на почве ненависти. И кроме того, режиссер заявил, что миру необходимо хранить память об Освенциме и сформировать, цитата, «осмысленное коллективное сознание для будущих поколений». И, как подчеркнул Спилберг, нужно сохранять такие места, как Освенцим, чтобы люди могли своими глазами увидеть последствия идеологии ненависти. Вы знаете... Получается, что Стивен Спилберг, хотя вот можно бы подумать, что человек там из вражеской страны, Голливуд, он удивительно созвучен сегодня с русскими людьми. Обратите внимание, с теми патриотами, которые вспоминают подвиг советских людей в годы Второй мировой войны и подвиг освобождения Освенцима от фашистов. То есть насколько он... В одной тональности, обратите внимание, не забыть, он говорит, подвиг, снова столкнулись с демонами нетерпимости, снова поднимает голову фашизм, ксенофобия, ненависть, антисемитизм, радикальный, говорит он об этом. Я единственное, что хотел бы только добавить к словам Спилберга, поднимается он в Европе. в частности, и вот здесь вот вообще мощный росчерк на Украине. 7373948, телефон прямого эфира. Или я не прав? Или я что-то говорю неправильно? Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Алло, да. Ой, извините, я как-то уже думала, что не дозвонилась.
Да почему? Дозвонились.
Испугалась даже,
да,
что уже дозвонилась.
Говорите.
Я думала, что сейчас опоздаю, слушаю ваши... Людмила юбилейный.
Да.
Думала, что... Ну, слушаю вас иногда, хотя возраст у нас вообще совсем разный, мне более 60 лет.
Людмила, ближе к теме, ближе к теме.
Сказать?
Да.
Вот сейчас точно Спилберг мне помог, потому как эта тема... Как раз я думала, что уже вы перешли на вторую тему, тогда вы не принимаете звонки.
Скажите уже, что
мы приехали из Латвии, из Риги. Вот начиналось 80-е, конце 80-х годов. Они начинали раскручивать вот эту тему именно национализма. Сначала как будто изучать языки, кто подзабыл. Ну, разбирали людей по национальностям. Потом клубы, эти всякие детские светки, в общем, праздники, песни и так далее. И туда приезжали из Америки, латыши раньше, из Англии, из Германии. Ну, кто куда был. Наши из Поволжья, из Сибири, из Латвии, естественно. И вот это все. И начиналось вроде ничего. Да, подняли Сталина, грузин и так далее. В общем, вся эта... Ну, в общем, эту тему... И еще хочу сказать. Да. Вот, видимо, это опасность, что они хотят и Россию сейчас взорвать изнутри.
Вот так даже. Все, я понял. Спасибо огромное. Я просто вижу, что у вас столько было информации, что трудно было... сориентироваться на чем-то одном, как-то сконцентрироваться, точнее, да? Значит, смотрите, друзья, готовьтесь перед тем, как зазвонить в эфир. Ну, что вы будете говорить? У нас такой эфир, надо говорить. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, ну, на самом деле, по этому вопросу хотелось бы высказаться исторической фразой Елизаветы, императрицы, когда ей сказали, что Польша никогда не будет другом России, она подумала... И сказал, значит, когда-то не будет Польши.
Угу.
Вот. Поэтому вот такое положение должно и быть.
Ну, может быть, не знаю. Мне говорят не Соах, а Шоа. Так говорят евреи. Да. И вы намекаете на то, что так евреи называют Холокост. Вы говорите об этом. Да-да-да-да-да. Но если вот читать вот так... Шо-ах получится. Ну, по-русски, если. Я просто не знаю, у меня всегда проблема с тем, чтобы читать что-то по латинице. Как читать? Читать, как они читают или как мы читаем? Не знаю. Организация... Пегида в Европе набирает популярность, Семен пишет. Степан из Вайтрана. Спилберг молодец. Когда он снимал фильм «Список Шиндлера», он с головой ушел в архив и стал ярым защитником и пацифистом, считает Степан. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Андрей.
Да, пожалуйста, Андрей.
Вот вы говорили про Польшу, между прочим, Черчилль, которого нельзя заподозрить симпатии к Советскому Союзу, к России, называл Польшу кровавой гиеной.
Даже
это
так?
Первое. И второе...
А вы не скажете, где он это говорил? Мне просто самому интересно.
После того, как поляки поучаствовали в разделе Чехословакии.
Как раз тогда,
38. Да, так. Да, именно тогда. Кровавой гиеной назвал Польшу.
Да, спасибо большое. Что еще? Почему Израиль не прекратил дипотношения с Украиной после прихода правого сектора в официальную политику? Провокатор пишет. И вот этот вопрос, провокатор, да, хотя вы и провокатором подписались, он меня давно мучает, честно говоря. Я не могу понять, почему, действительно. То есть, а почему? Почему? Да, да, да. Надо бы прекратить. Ну как это, с фашистами общаются? Нет, нельзя. То есть, с другой стороны, у нас есть какие-то отношения с Украиной, понимаете? И мы ведем какие-то переговоры. И мы о чем-то с ними говорим, ведь я имею в виду официальный Киев. Странно это все. Но такова политика, да? Ну, тот же самый Мюнхенский сговор, вы посмотрите, там будут фотографии, где стоит премьер-министр Великобритании, где стоит Гитлер, пожалуйста, да, представитель Франции там есть, они все улыбаются, вот Чемберлин жмет руку Гитлеру. А это вот-вот, 38-й год, вот прям накануне, вот скоро начнется, поехали-поехали. Да уже началось, что там, уже Австрия уже пошла, понимаете, уже Чехословакия пошла, жмут руки, улыбаются, да, мягкую политику ведут. Да? Помните, да, в чем она заключалась? Я забыл, как она точно называется, эта политика. Заключалась она в чем? В том, чтобы Гитлеру, его его вот этот аппетит, так скажем, геополитический, насытить теми территориями, которые не представляли большой важности для Великобритании или Франции, например. И поэтому они с легкостью раздавали такие территории, как Чехословакия. С легкостью. Пожалуйста. Австрия, держи. Чехословакия, на. То есть для них это не было проблемы. Для них это никогда не были земли важные. А это для них была всегда разменная монета. Проблема в том, что Гитлер не остановился. Проблема в том, что как раз наши западные партнеры в 1938 году, да и ранее, воспитали в нем вот это желание и чувство неуязвимости. И единственный, кто ему внушил обратное, это был Сталин. Это был Сталин, это был советский народ. Мы понесли колоссальные потери, погибло 27 миллионов человек. Не знаю, почему в последнее время все говорят про 20 миллионов. Почему-то раньше говорили 27, сейчас говорит 20. Честно, я как-то привык говорить 27. 27 миллионов человек погибло в Советском Союзе. Самую большую цену заплатил Советский Союз за вот эту политику лояльную Запада, либеральную, понимаете? Вот, либеральную по отношению к Гитлеру. Вот, мы заплатили самую большую цену. Наши предки за это умирали. Вот, и остановили мы Гитлера. Ну да, конечно, сейчас нам будут рассказывать о том, что вовремя был открыт такой-то там фронт, и что был ленд-лиз, и по ленд-лизу нам присылали Виллисы, и благодаря им победили. Вот, и вообще наши летчики асы летали на Аэрокобре, некоторые, например, Покрышкин, да? Ну ничего, Покрышкин на Аэрокобре летал, вот. А Кожедуб летал на Ла-7, если я не ошибаюсь, а до этого на Ла-5 ФН, и ничего тоже как-то получалось у него. Вот понимаете? То есть рассказывать нам могут многое, но я уверен, и я на этом настаиваю, что Советский Союз, советские граждане, советские люди победили бы в этой войне, безусловно, с помощью или без помощи всего мира остального, который вообще, в принципе, эту войну и породил. Ну, 7373948. И сейчас они очень сильно обижаются, да? Они очень сильно обижаются и говорят, как такое вы можете говорить? 300 тысяч американцев полегло на этой войне. 300 тысяч американцев. Даже, может быть, 340 тысяч американцев. 27 миллионов. Тему закрыли. До свидания. 7373948, телефон прямого эфира, весь советский народ, русские, украинцы, белорусы, казахи, армяне, грузины, таджики, татары, пожалуйста, прям пам-пам-пам, все это советский народ, все это наши предки, все это наши люди, вот, которых до сих пор зачем-то делят, да, и мы покупаемся на это, да, верим в светлое будущее, верим в ЕС, Евроассоциацию, да. 7373948, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий. Изначально ваш вопрос был по поводу того, что фашизм просыпается в первую очередь в Европе.
Ну, не мой, да? Вопрос, скорее так Спилберг говорит об этом.
Ну да, мы все-таки, мы преклоняемся перед подвигом наших дедов, прадедов, да, вот все вот эти потери, вот, которые народ, все, что вынес народ, да. Но все-таки основное это что сейчас. А сейчас, на мой взгляд, например, на нас в России нет такой бы идеи, которая могла бы вот, ну, реально противостоять соблазну вот этих вот националистических идей, тех же самых. Да? То есть тогда у нас было, условно говоря, там идеи капиталистического общества, идеи нацизма там в Италии, в Германии и советские идеалы. И война была в том числе война идеалов. Вот. А сейчас у нас получается, что все наши экономические проблемы и, скажем, я, может быть, ошибаюсь в европейских идеалах, да, но идеалы все-таки какого-то обогащения, да,
ну,
они им противопоставить можно что-то только агрессивное, что-то вот такое объединяющее на, возможно, о чем-то более таком низменной основе.
А, возможно, нам не придется ничего им предоставлять, потому что в той же самой Франции вы, наверное, следите за судьбой Марин Ле Пен, которая вполне себе национальный такой фронт возрождает. Ну, я условно говорю, да, она же националистка, и она имеет довольно неплохую поддержку. Посмотрим, что получится. Я думаю, Европа придет к национализму быстрее нас. И нам еще нужно будет Европу с национализмом как-то усмирять. Есть такое какое-то ощущение. 65-й цитирует Slayer. Песня называется «Angel of the Death», «Ангел смерти». Я эту песню знаю. Вы строки из нее выдираете по поводу Аушвица, да? А песня эта посвящена доктору Менгеле, если я не ошибаюсь, которого прозвали «Ангел смерти». Это якобы нацистский ученый, якобы ученый, который проводил опыты страшные над людьми, например, шивал близнецов, проводил без анестезии операцию, мог просто человека потрошить живого, младенцев потрошил и так далее. Это вы, конечно, вспомнили, и, может быть, это в какой-то мере должно что-то проиллюстрировать. Это к тем людям, которые там отрицают, может быть, все эти концлагеря, говорит, что это миф, вымысел. Ну, вот есть, были такие персонажи. А вы говорите, у нас здравоохранение плохое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, у меня сестра, то есть моя тетя, работала в государственном архиве.
Да.
И, ну, это было давно, уже где-то в 60-х годах. И она пришла и рассказывала, вот как раз разговор как-то зашел про то, что Германия хотела сделать. Она сказала, что вот читали они там документы про план Ост и еще какой-то второй тоже про нападение Германии, что Польшу хотели уничтожить совсем, Литву тоже хотели уничтожить совсем, этих латышей пополам, одних на работу, других тоже в камеру газовую, и Эстонию тоже так пополам.
Я понимаю, о чем вы говорите, спасибо большое. Вообще, ну, как сказать, национальная политика Третьего Рейха, она многим известна. То есть я до сих пор не могу понять некоторых поляков, которые ненавидят Советский Союз. Если бы не Советский Союз, скорее всего, поляков бы осталось раз-два и обчелся. Они просто забывают, что они славяне в определенный момент. Славяне, евреи и цыгане относились к разряду недочеловеков фашистской Германии, которым была уготована, евреям 100% смерть, все, сразу, цыганам, насколько я знаю, тоже 100%, до свидания, и сразу, славяне в большей степени уничтожались, но некоторые оставлялись для того, чтобы там работать, лес валить, сосульки колоть в туалетах, ну, понимаете, о чем я говорю, то есть рабы. Славяне еще годились как-то в рабы арийцам. Ну, так они считали. То есть это не я говорю, это так, да, так считали. Почему поляки, в общем-то, забывают об этом? Я не знаю. Если бы не Советский Союз, до свидания. Все бы эти схитины, все эти пше-пшо, там все эти, как Роберты-пшеки, да, не знаю, где бы они были сейчас. Нигде бы они, скорее всего, не были. Просто их бы не существовало физически сейчас. На их месте был бы какой-нибудь голубоглазый, светловолосый, прекрасный ариец, вот, который бы играл на губной гармонике, там, и все, да? Ну, нас, к счастью, мы поляков освободили. К сожалению, поляки этого не помнят. Не знаю почему. Не могу ответить на этот вопрос, но эта ненависть из века в век в поляках культивируется. То есть они все время нам за что-то хотят отомстить. Хотя их, может быть, и не было бы сейчас на данный момент. 7373948, телефон прямого эфира. Но ведь не с поляками только такая проблема. Ведь тогда мы будем вспоминать Екатерину II, тогда мы будем вспоминать Ираклия, да? И тогда мы вообще придем к тому, что многие народы мы спасали исторически, в принципе. Мы спасали этнос от уничтожения, понимаете? Мы спасали армян от турков в определенный момент, может быть, в некоторой степени, да? Обратите внимание, грузин от турков иногда немножечко спасали от полного уничтожения. И кто-то помнит, а кто-то не помнит это, к сожалению. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте, Станислав.
Да, пожалуйста.
У меня друзья живут в Германии, вот, но они русские немцы, да, и очень интересно отношение вообще к войне, потому что они в этот момент были, на самом деле, их предки были в России, то есть Гитлер отношения не имеет, но отношение к Гитлеру в Германии, оно как бы положительное, ну, такое же, как у нас, в принципе, к Сталину, да, в народе. То есть его уважают, он много чего сделал, и, в принципе, внутри немцы, они большие такие националисты. И, в принципе, в ближайшее время, думаю, мы еще застанем это. Они, в принципе,
думаете,
поднимут голову, да,
реваншизма
и будут наводить у себя порядок.
Да, наверное, может быть, не знаю. То есть я здесь не могу ничего сказать. Возможно, у немцев есть некие идеи реваншизма. Но на самом деле, если вы сейчас посмотрите на самого крупного игрока в Европе, центральный стержень Евросоюза — это Германия. То есть это понятно. И, в общем-то, они, наверное, купаются сейчас в своем величии все-таки в некоторой степени. Хотя жалуются, говорят, жаль, что приходится работать за всех. Да? Очень жаль, они говорят. Вот. Надо, чтобы работали другие, да? Вот что-то такое у них есть. Но сейчас им приходится во многом тянуть экономики других стран. Вот. А греки утверждают, что никто никого никуда не тянет, а наоборот убиваются экономики других стран, чтобы изображать, что якобы их куда-то тянут. И греки, например, из еврозоны вообще могут выйти. Хотят они этого. Дадут ли? Вот это большой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Игорь Малков беспокоит.
Да.
Я просто расскажу такую историю. В начале 90-х годов, когда все чем начали, я ездил в Польшу. Вот, и там есть такая пограничная зона, Пшенусель. И я помню, несчастный таможенник на свою голову нечаянно сказал какое-то, ну, нехорошее слово на немецкого бюргера. Просто думал, что это русский. А мы ехали как бы в международном вагоне. И этот немец, такой красивый, наверное, баварец, килограмм 120 чистого весу, как погнал на него по-немецки. Этот пограничник упал, я думаю, в уморок упадет. Так. Он там перед ним просто лебезил, там типа, прости, там, не знаю, что мне делать.
Понятно, то есть он вдруг на своего господина выругался.
Конечно, нечаянно. А мы получили, помните, разбойники с баулами, там, тра-та-та, три рубля. Они ехали в отдельном купе с женой. И он что-то вышел там на платформу там по-бюргерски покурить.
Понятно.
И этот на него нечаянно сказал, где там твои баулы, там, сейчас будем проверять тебя. И я понял, он как на него понес, это было просто.
То есть он ошибочно принял своего хозяина за гнилого русского.
Да, совершенно верно. Мы тогда стоим, думаем, мы такие затурканные, зачурканные какие-то, несчастные какие-то. Но мы тогда величие прочувствовали Германии. Я подумал, ну гад. Ты тебя еще осталось сейчас все только ему носки постирать и там в одно место поцеловать.
Ну, извините,
вот,
говорю, но...
Шеки они с русскими, как поляков называют, всегда вот там, ну вот, приезжайте там туда-сюда, а этот просто вот, ну вот, тогда за него гордость была.
Была. Я вас понимаю, но вот с другой стороны, сами понимаете, а где полякам работать сантехниками? У них же национальный герой сантехник, насколько я знаю, у поляков. Вы слышали что-нибудь об этом? Национальный герой. Господи, секундочку, поляк. Подождите, поляк, сантехник, техник. Давайте-ка посмотрим. Может, я вру? Польский сантехник. Внимание. Символический образ дешевой рабочей силы из Восточной Европы, которая будет мигрировать в старые страны ЕС в результате принятия директивы по услугам на внутреннем рынке. Образ получил известность во Франции во время дискуссии вокруг референдума по Европейской Конституции в 2005 году. Образ польского сантехника был перехвачен самой Польшей как ответ на традиционно болезненно пережимаемую в этой стране полонофобию. Появился рекламный плакат для французских туристов, где сантехник, впоследствии также плакат с медсестрой, на французском языке призывает их ехать в Польшу. Я остаюсь в Польше, приезжайте сколько хотите. В образе сантехника пристал манекенщик Петр Адамский. Образ использовался как символ свободного рынка труда швейцарской социалистической партии, обыгравший лозунг бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, это их национальный герой, сантехник. Что с этими людьми говорить? О чем? Польский сантехник, их национальный герой. 7373948, телефон прямого эфира. А для прикола еще, вы же знаете, наверное, такую программу Топ Гир, и вы, наверное, знаете, что ее ведущий сейчас вылетело имя, фамилия из головы. Он очень любит националистические шуточки. И часто можно услышать вот такой стёб. Так, где, говорит, кто работает? Вы поляки? Нет, мы не поляки, мы все вот нормальные, мы не... Вы же поляки. Как, вы что, работаете, вы разве не поляки? То есть это стёб такой, знаете, над поляками англосакса. Ну, как бы явный, над тем, что поляки люди второго сорта в Европе. Почему они не хотят быть людьми первого сорта совместно с Россией, так скажем, не знаю. Они просто хотят быть людьми второго сорта в Европе. Вот они хотят быть придатком Европы каким-то. Ну, хорошо. Ну, пожалуйста. Ну, чистите туалеты, пожалуйста. Это ваше дело. Друзья, у нас абсолютно времени мало остается до новостей. Понимаете, мы сегодня вспоминаем Освенцим, но еще одна дата, не менее важная для нас сегодня, на самом деле, существует. Потому что 27 января то есть на год раньше, 1944 года, на год раньше освобождения Освенцима, была снята блокада Ленинграда. То есть вот это тоже нужно помнить. Когда мы говорим об Освенциме, надо не забывать и еще об одной очень важной для нас сегодня дате. 27 января 1944 года, ровно 71 год назад, была снята блокада с Ленинграда, которая длилась 872 дня. Мы должны это помнить. Все. Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 6 минут, вторник, январь, день 27-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Я вот подумал, мне здесь пишут, что-то у вас прямо примеры в эфире многонациональности сейчас, поганые поляки. Да, я буду говорить лучше поляки-уроды. Вот так вот. Потому что на польском, по-моему, и как и в чешском, уроды — это красота. Они будут думать, что они красавчики, а я буду думать по-другому. И все, и все будут довольны. Вот пример многонационального подхода. Мы будем говорить, я говорю, поляки-уроды все. Вот. Они такие, вот, смотрите, понимающий человек, говорит, красавчики все поляки. Все. И мы не ругаемся больше. Никогда. Правда, когда они мне скажут, что ты сам ты урод, я скажу спасибо. Спасибо, скажу, да, правда? Вам нравится? Родители старались. 7373948. Я, правда, сейчас растолстел немножечко. Вот. Раньше был лучше. Вот. Но прошли те золотые времена. Знаете, вообще раньше все было лучше. В 16 танцевать было удобнее. Ну, вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Я не намерен вас весь день вгонять в какое-то уныние и обсуждать очень уж сложные темы. У нас есть темы и позитивные. МЧС проверил состояние бомбоубежищ. С учетом складывающейся обстановки в мире, вопросы гражданской обороны принимают первостепенное значение. В 2014 году на всей территории России завершена работа по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, которая показала, что фонд защитных сооружений в основном сохранен и может быть использован по предназначению. Сказали это на всероссийском сборе по проведению итогов деятельности единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сказал это замглавы МЧС Сергей Шляков. С учетом складывающейся обстановки в мире, вопросы гражданской обороны принимают первостепенное значение. МЧС проверила состояние бомбоубежищ. 7373948, телефон прямого эфира. Нужны ли слова здесь какие-то? Нужны ли какие-то комментарии? Что-то как-то, знаете, как-то не по себе стало, когда эту новость прочитал. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, это Ник.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы вот что сказать. Вот, проходя мимо помойного ведра, вы станете ему доказывать, что оно такое есть, по сути?
Что-что?
Ну, и поэтому тему Польши надо закрыть и все.
Не понял. Еще раз.
Воняет оно, вот ведро воняет. Вот, вы будете на ведро ругаться, что оно воняет. Но оно не перестанет от этого вонять, понимаете?
Так я понимаю. То есть воняющее ведро, это Польша, что ли? Или что? Я не понимаю. 7373948. А если... Ну, слушайте, воняющее ведро сравнить с людьми, это сильно. Я понимаю, но... И что вы предлагаете? Я предлагаю купить какой-то освежитель воздуха, повесить елочку на него, в конце концов. 7373948. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Добрый день, зовут Влад.
Да,
я вот жил в Польше. Ну, там не все такие, как бы, настроены, как бы...
Можно естественно. Сказать, процентов... Естественно, потому что есть те люди, у которых родные погибли в том самом Освенциме, которых уничтожали, и они знают, что такое подвиг советского солдата, да.
Да, то же самое и на Западной Украине. Там тоже как бы вот воспитывали вот эту вот сейчас молодежь, которая новая. А так, в принципе, все как бы люди, которые с советских времен, ну, воспитанные и постарше, но они, конечно, ну, нормально все.
Этим нельзя себя успокаивать, потому что прошлым жить нельзя. Прошлое надо помнить и сделать из него определенные выводы. А успокаивать тем, что советские люди помнят, завтра советские люди станут еще старше, послезавтра советских людей не будет. Таково устройство мира, да? Помните, да, как же это? Род приходит и род проходит, а земля остается вовеки. Сына Давидова. Я сейчас вот откуда это? Это Экклезиаст. Экклезиаст, вот вспомнил. Слова Экклезиаста, сына Давидова, да. Род приходит, род проходит, а земля остается вовеки. Так же и здесь. Проблема в том, что, да, советские люди, это, конечно, хорошо. Проблема в том, что они, да, конечно, хорошо, что они воспитаны, и они это помнят подвиг. Я-то говорю, что будет завтра. Но мы-то уже говорим о другом, друзья. Вы все вот все про Польшу, про Польшу, про Польшу. Как она вам не надоела. МЧС проверила состояние бомбоубежищ. Бомбоубежищ. Берут и проверяют бомбоубежище по всей России, говоря о том, что складывается не очень хорошая обстановка в мире. Надо бы проверить бомбоубежище. И вдруг я задумался. Ребята, мы так хорошо жили, и так все было здорово, а тут нам как бы намекают, а вдруг прилетит? А вдруг прилетит ракета? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет, но уже и не кино. Вот, вот сами подумайте. То есть нам намекают, что война может быть. Может быть, и завтра. Мы проверили тут бомбоубежище. Я понимаю, что хочешь мира, готовься к войне. И готовься они летом, да? А там, телегу зимой. Это я все понимаю. С другой стороны, как-то вот эти новости, они пугают немножечко. Или они, наоборот, вдохновляют, что у нас все готово, все в порядке. Если что, нам есть где скрыться. 7373-948, телефон прямого эфира. Я бы хотел вот это обсудить с вами. А Польши-то уже хватит, наверное, нам. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да, пожалуйста.
Значит, ну, мы страна большая, красивая и всем нужны. Вот. В связи с этим, действительно, надо готовиться к войне всегда. И каждый должен готовиться к войне.
Слушайте, а вы знаете, где... вот вы в каком районе живете?
Я живу в Московской области.
А где?
Ну, в Москве. В Сергиевом Посаде.
А есть где-нибудь в Сергиевом Посаде бомбоубежище? Вы в курсе, нет?
Я не знаю, но я вырос в военном городке. Я знаю, что военное бомбоубежище, оно у нас было под стадионом, и в 90-е годы оно было довольно плачевное состояние. Я не знаю, насколько его, конечно, восстановили, но...
Ну вот подождите, у меня это вопрос такой.
Проводы, двери, все было выкорчевано, и это, конечно, надо восстанавливать.
Послушайте, мне говорят завтра вам, полторы минуты у тебя есть на спасение. Куда побежите?
Я никуда не побегу, потому что, как говорится, в эпоху ядерной войны бомбоубежище не поможет, но, конечно, надеюсь, до этого не дойдет, но, как говорится, если полетело, то прилетело. Но у каждого мужика должно быть оружие в доме.
Ну, я понял, о чем говорите. Единственное, что вот по поводу ядерной войны, у меня есть такое ощущение, что все-таки вот эти разговоры о ядерном заражении Земли посредством взрыва вот того же самого ядерного, это преувеличение. Есть такое ощущение или нет? Потому что, как посмотришь какие-нибудь испытательные полигоны в Неваде, или посмотришь, сколько у нас взрывали этого атомного оружия, или просто возьмешь карту взрывов анимационную за 50 там, лет взрывов атомного оружия, оказывается, что взрывали очень много и хорошенько так, знаете, и многие страны и на протяжении долгих лет взрывали оружие, но какой-то ядерной зимы не наступило. Насколько я понимаю, намного страшнее в ядерном оружии, и на что и рассчитывается, это его взрывная волна. И специально для этого, чтобы взрывная волна имела эффект, сначала она проходит в одну сторону, потом в другую, то есть она как бы схлопывается назад, ядерное оружие, то есть атомную бомбу, термоядерную бомбу, ее взрывают в воздухе. Тогда получается сначала одна взрывная волна в одну сторону, и потом обратно она проходит. И если уж не добило тех, кто умер от первой взрывной волны, то обязательно добьет тех, кто умирает от второй. Потом еще вспышка важна, да? То есть вспышка, температура высокая и так далее, вот в эпицентре этого взрыва. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Не знаю. Вот у меня есть такое ощущение, что все-таки разговор о том, что если начнется ядерная война, всем конец, он преувеличен. Конец технический всем. Не будут же взрывать, наверное, ну я предполагаю, города. Да, не буду же, что взрывать город? Смысл взрывать город? Взрывать нужно объекты инфраструктуры, то есть... какие-нибудь гидроэлектростанции, атомные электростанции, ну вот атомные электростанции лучше не взрывать, кстати, гидроэлектростанции, еще что-то, где-то потопит, где-то кого-то снесет. В общем, нужно лишить людей инфраструктуры, правильно? Чтобы у них не было электричества, и все. С ними воевать даже после этого можно не воевать. Ну, то есть я не думаю, что прям если атомная война, начнут прям стирать с земли города, прям всех людей уничтожить до последнего выжившего. Мне кажется, все очень просто и быстро. Прям пах один раз. Первое. Обезглавили государство, убрали военную верхушку. Ну вот, уничтожили несколько точечно военных баз, уничтожили несколько электростанций. Все. Чего это государство может? Кому оно будет противостоять? Уничтожили еще, по возможности, спутники. И все, и давайте заново берем дерево, потом втыкаем эту ветку в костер, потом ее обтачиваем, там, ну, знаете, все эти приемы, да, камень, из него делаем топор, привязываем этот камень к ветке, там, ну, и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Но это мои размышления. Я не то чтобы склоняю вас к атомной войне. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, да, снова Игорь Малахов.
Да, пожалуйста, Игорь.
А я могу доложить. Бутово, Южная, вторая улица от МКАДа.
Да.
Привозил туда, которая у нас подземка должна быть, да?
Угу.
Используется под склад под специи.
Так, то есть...
Забирал оттуда лавровый лист, угу. По-моему, горошек там черный и всякая такая фигня. Потому что он большой, сухой. И он используется.
И он используется. Я понял, спасибо большое, Игорь. А, почему-то у нас все называют лавровый лист. Это, наверное, в честь Лаврова и его успехов. Вообще лавровый лист. Лавр, да? То есть, ну, вообще так, ладно. Это, я понимаю, в честь нашего руководителя Министерства иностранных дел, министра иностранных дел Сергея Лаврова. В честь него можно даже и лист назвать, я думаю. А речь-то здесь основная в том, что бомбоубежище у нас используется под... Лаврушку. 7373948, телефон прямого эфира. Вот нам говорят, ну так в метро, там же все бомбоубежище. Кстати, это правда. Я метнусь в метро. Мне от моей съемной квартирочки бежать минуты три. Да какие три, если бежать полторы? Я за полторы добегу. Ну нет, не, сейчас уже не добегу. Наел, конечно. Съездил к маме, к бабушке, все, конечно. Тут уже за полторы не добегу. Минут семь мне надо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот где страшно. Вы говорите, атомная война. Да вы к родственникам, к маме и к бабушке. И все. Какая атомная война? Вас разорвет изнутри от той еды, сколько вы съедите. Невозможно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
Алексей, я вот что хочу, я коротко. Но где же нас будут уважать, что вот, ну, в нашей передаче, в вашей, посвятили Польше полтора часа.
Да.
А то, что вот освобождение Ленинграда, проговорили скороговоркой.
Нет, здесь дело не в этом. Объясняю. Хотите, объясню? Коротко.
Давайте.
Сейчас по поводу освобождения Польши советскими войсками существуют некие провокации в информационном поле. Я вам напомню про советскую блокаду. Год назад мы говорили в свете того, что была провокация от дождя. И
тоже нам ждать, извините меня, да. Вот от года что ли ждать?
Нет, ну просто нам сейчас нужно быстро дать по мордасам полякам. Как вы это не понимаете? То есть быстро и решительно их растоптать информационно. Все. То есть, ну вот, смотрите, как я вам объясню. В прошлом году есть такой телеканал «Золотой дождь», по-моему, он называется, да? «Золотой дождь», значит, проводит голосование и говорит, а нужно ли было освобождать вообще там Ленинград от блокады? Или, может, надо было сдать вообще? Фашистам надо было Ленинград сдать. Проводит, значит, такое голосование «Золотой дождь», и все, естественно, разрываются сразу. Ай, 70-летие, твари там! И с ними борются. Не вспоминая об Освенциме, потому что не до него сейчас, не в этот момент. Надо сейчас срочно ответить тем, кто историческую ложь какую-то пытается продвинуть. Ну, вы понимаете. Вот. А сегодня получилось так, что историческая ложь переместилась с блокады Ленинграда, переместилась в Освенцим. И там уже, оказывается, советские войска не воевали. И нам надо срочно отвечать. То есть и поэтому мы меньше внимания уделяем блокаде Ленинграда. Не потому, что этот факт имеет меньшее для нас значение. Нет. Не поэтому, поверьте. Просто потому, что, как бы это ни странно звучало, информационная война, она тоже война. Она тоже война. Там, по какому фронту наступают, потому ты отвечаешь. Вот. Здесь ударили, ты туда ответил, да? Ну вот. Сейчас более или менее все спокойно, никто не трогает, слава богу, святой для нас Ленинград. Да, никто не трогает. Никто своими погаными языками не чешет на эту тему. Слава богу. Да? И мы сейчас говорим о других людях, которые чешут своими погаными языками, что хотят там, в Польше. Да? По поводу тоже святого для нас подвига советских воинов. Ну, получается так. Я надеюсь, я объяснил свою позицию. Почему я так делал? Почему другие делают? Я не знаю. Я просто объясняю, почему я так делаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей, это Борис Семенович.
Да, пожалуйста.
Я не исключаю, что вы правы насчет того, что после ядерной войны много людей останется.
Да.
Но необходимо все-таки обращать внимание на объекты гражданской обороны, потому что они могут пригодиться и в мирное время. Мало ли что может случиться в народном хозяйстве.
Безусловно, безусловно. Вот куда-то же надо будет сложить лаврушку, в конце концов. Я понимаю, спасибо огромное. Конечно, останутся. Конечно, останутся, друзья. Чего вы так все боитесь атомной войны? Чего вы так боитесь атомной войны? Для примера. Па-па-па, Хиросима, Нагасаки. Все знают, да, взрывы атомные, все знают, люди погибли, ужас. Но есть человек, я забыл, как его точно зовут, читал про него историю, он пережил две бомбардировки, Хиросима и Нагасаки. Первую пережил, говорит, уезжаю в другой город, все, не могу. Переезжает в город, его второй раз бомбят. Две бомбардировки атомные пережил человек. То есть это вам вот один пример. Пример номер два. У нас нет точных данных по поводу взрывов на Тотском полигоне, который своей рукой отметил маршал Жуков, между прочим. Почему-то он выбрал это место, где, в общем-то, проводились испытания и с армией, и со всеми делами. К слову сказать, это не говорит о нашей негуманности и нашего армейского командования, потому что в США тоже проводили подобные испытания, и более того, американские солдаты и в грипп шли в атаку, и все что угодно. Грипп, который поднимает. Ну, вы знаете. Вот он уже разлетается, вот этот гриб. Ну, потому что если ты сразу пойдешь, тебя просто снесет взрывной волной. Вот он разлетелся, и солдаты типа идут в атаку. То есть мы ничем в этом плане не отличались от американцев. Тут неизвестно, нужны данные, сколько людей погибли, почему погибли, сколько там, у кого какая болезнь была, каков уровень заражения радиации. Я, например, был на месте взрыва вот атомной бомбы, вот этой 40-килотонной на Тотском полигоне. Ничего там, в общем-то, особенного не заметил. Хотя, может быть, это как-то отразилось на моей риторике в эфире, сейчас скажут мои противники, да? Но не суть. Суть в другом. Вы знаете эти две бомбардировки. А есть бомбардировка Дрездена союзными войсками, в которой в определенный момент, когда моя бабушка была в том же самом Дрездене, обвинили вдруг при ней советских людей. Говорит, вот что сделала советская авиация. Она говорит, подожди, Дрезден бомбили не советские самолеты. После чего почему-то ГИТ потерялась. Это мне историю рассказывала бабушка. Но не суть. Суть в том, что в Дрездене по суммарному тоннажу в тротиловом эквиваленте в 4 раза больше потратили оружие на бомбардировку Дрездена. Если я не ошибаюсь, по-моему, в 4 раза больше. Чем Хиросима и Нагасаки. Надо будет вас уничтожить, уничтожат и не атомным оружием. То есть вот этот страх атомного оружия, он преувеличен, на мой взгляд. На мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. В принципе, никто же не взрывал что-нибудь подобное в густонаселенных районах, что-нибудь подобное тому, что взрывалось на Новой Земле. Не взрывали же. Может быть, если бы взорвали подобную какую-то 50-мегатонную термоядерную бомбу, взрыв от которой обошел земной шар 3 раза подряд. Ну так вот, кругом. Взрывная волна прошла. Если кто не знает, это факт. Вот. Может быть, конечно, это бы удивило кого-то. Вот. Но поскольку ничего такого не было, и ни разу не пробовали даже, не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Знаете, вот по поводу потерь вот советских жителей во Второй мировой войне. Я родился в 63-м году, и вот когда учился в школе, в институте все время говорили, что 20 миллионов были потери советского народа. А вот когда началась гласность и перестройка, тогда почему-то цифра поднялась до 27. То есть изначально 20 миллионов.
Так, и что вы этим хотите сказать?
Не, ну вы возмущались, а откуда сейчас в последнее время говорят про 20 миллионов? Я говорю, это изначально говорилось, что 20 миллионов, а вот в Горбачевские Хорошо. Времена стали говорить 27.
Интересно, а теперь можно я просто спрошу, это что меняет? Ну, то есть я хочу просто продолжить вашу мысль. Вы мне просто сказали о факте, о неком. Я понял. Спасибо, спасибо огромное. То есть вы безоценочны. Я просто, может быть, подумал, что вы скажете, 20 миллионов это не 27, это всего лишь 20 миллионов людей. То есть, и тогда бы у нас бы завязался с вами яростный спор, и я бы кричал, как вы смеете там, да? Ну, или так, а вы меня обвиняли бы в том, что я скотина какая-нибудь. А поскольку вы сказали, ну, просто так вот есть, то вы сухо подошли с фактами, то ну и ладно. Вы говорите, что в Горбачевское время было что-то приписано. Не знаю, не знаю. Не могу с вами спорить в этом отношении. Я просто помню, когда мне всю жизнь мне говорят 27 миллионов, сейчас говорят 20. Ну, несколько раз я уже слышал. Не преуменьшение ли это подвига? Может быть. Но если даже, предположим на секунду, 20 миллионов, все равно ни у кого столько людей не погибло. И все равно можете себе представить, что 20 миллионов это... Ну, это где-то пол Украины сегодняшней людей. Это где-то... Ну, половина Польши, да, кстати. Где-то. Вот людей, просто людей прям берут. И вы же понимаете, что воевали-то люди... Ну, действительно, хорошие. Хорошие в каком плане, да? Люди зрелые, люди сильные, люди с отличнейшим, как бы это ни странно сейчас звучало, генофондом. Уничтожались мужчины. Мужчины в таком возрасте, когда... В репродуктивном возрасте. Женщины уничтожались. То есть мы потеряли не 20, не 27 миллионов. Мы потеряли гораздо больше. В перспективе, если посчитать. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Все, кто не родился у этих людей, все, кто родился, да были умерщвлены. Вот. То есть мы потеряли не 20, не 27 миллионов. Мы потеряли гораздо-гораздо больше. Я предположу, может быть, это будет смело. У меня есть такое ощущение, что мы потеряли ровно где-то население нашей страны на сегодняшний день. Вот у меня есть такое какое-то субъективное ощущение. Субъективное. Ну, так представьте. 7373948. Может быть, конечно, и нет. Может быть, вспоминая 90-е годы и вспоминая, как у нас в 90-м году, а это официальная статистика, делали по 4 миллиона абортов, может быть, нам бы и показалось, что война не так страшна, как ее малевали, да? Может быть, если бы мы задумывались над тем, что у нас сегодня в России делают около миллиона абортов в год, то есть убивают миллион детей, мы бы... Не думали так страшно о войне, как мы думали. Страшно то, что война и сейчас идет. Страшно то, что она имеет другой облик. Она другая. Ее как будто бы и не видно, понятно? То есть ее не видно, а она идет. А люди умирают, умирают, уничтожаются. То есть это страшно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Я, кстати, по поводу вот 4 миллионов абортов, серьезно говорю, это статистика сухая, просто заходите, посмотрите статистику абортов. Она у нас позитивная, мы недавно в эфире об этом говорили, позитивная в каком плане? С 90-х по 2015-й с 4 миллионов до миллиона упало, то есть 4 раза количество абортов, но все-таки... Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да,
не
пожалуйста.
То, что потеряли, ну, как вы говорите, генофонд, да, еще потеряли кормильцу. У меня погибло два прадеда прямо в первые дни войны.
Угу.
Вот, и были многодетные семьи у обоих.
Угу.
То есть это тоже как бы очень существенное, как бы, да. Я считаю.
Да, 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 безусловно. Понимаете, когда говорим о войне, у меня же тоже и прадеды, и воевали, и все, и награды есть. И вот у бабушки даже я приезжал в последний момент. Вот в последний раз я приезжал к бабушке. Она, ну, я ее прошу просто, мне почему-то хочется посмотреть. Говорю, да, я посмотрю награды. Там деда посмотрел с его награды, да. Он не ветеран, он старше, то есть младше. Вот, но у него награды и за труд многолетний, и за поднятие целины, и все что угодно там было, то есть куча наград. И прадеда свою награды посмотрел, и как он участвовал, в каких боях, где. То есть мы об этом говорим. И эта память, она же есть не только в моей семье, это прекрасно, я понимаю. Эта память есть, да чуть ли, наверное, а может и в каждой семье. А может и в каждой семье в России есть. То есть пока она жива, пока ее мы еще способны сохранять, пока она еще не превратилась в такую память, как память, например, о войне 1812 года. Страшная война 1812 года. Отечественная война еще ее называют. Вот. В которой мы победили, в очередной раз освободив Европу, которая нас в очередной раз сегодня учит жить. Ну, не мы освобождали, понимаю, наши предки, но тем не менее, да, Россия освободила Европу от Наполеона в очередной раз, от захватчиков. Вот, ну, а какая у нас память есть об этой войне? Ну, может быть, где-нибудь, если я не ошибаюсь, в Эрмитаже... Картины, портреты героев Отечественной войны 1812 года. И все. Кто-то сейчас будет переполнен скорбью по поводу этой даты. Я сомневаюсь. Конечно, время все лечит и все стирает. 7373948. Он стирает. оно стирает. И даже пирамиды сейчас стоят, а завтра их уже не будет. Ну, я имею в виду не завтра, а условно, метафорически завтра. Даже они пропадут. Хотя, удивляет, да? 7373948, телефон прямого эфира, что они вообще так долго стоят. Золотой миллиард, план банкиров в действии. Так считает 84-й. У нас в год на работу гибнет больше, чем в чеченскую компанию, Эльбарта говорит. На дорогах, на дорогах. Да, дороги, наркомания, алкоголизм, аборты. Вот за этим надо следить, и это в наших силах, по крайней мере. Но МЧС пока проверяет состояние бомбоубежищ. Я так понял, вас это в какой-то степени испугало. Ну, в какой-то степени, может быть, я вас убедил в том, что не так это и страшно. Не знаю. Сейчас новости, после этого продолжим. Знаете, я все-таки ошибся в одной вещи, когда я вам сказал, что суммарный тоннаж в тротиловом эквиваленте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки превышал бомбардировку в Дрездене в 4 раза. Я ошибся, потому что вот как правильно звучит, я просто чувствовал, что что-то неправильно говорю. Площадь зоны полных разрушений в Дрездене в 4 раза превышала площадь зоны полных разрушений в Нагасаки. Вот все, вот так вот. Вот теперь правильно. Вот. Что это доказывает? Это доказывает ровно то же самое, что я говорил, только с поправкой на то, что я говорил чуть-чуть неправильно фактически. То есть это доказывает то, что любой город можно стереть с лица земли и не атомной бомбардировкой, а можно и обычной бомбочки побросать на людей. Вот. Кстати, бомбардировки Дрездена и не только Дрездена. Интересный, знаете ли, вопрос, про который почему-то молчат союзнические войска и почему-то не считают их военным преступлением, так же, как и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, к которым можно исторически возвращаться и говорить на эту тему. Хотя, с другой стороны, взяли на себя, может быть, какую-то грязную работу. Англосаксы. Может быть, они лишний раз доказали, что они готовы убивать мирное население, и это в их военных традициях, сражаться с мирным населением. С другой стороны, а как они еще могут относиться к мирному населению, если, в принципе, когда они только прибыли на свой материк, туда, в США, ну, они еще не были из США, в Америку, да, в Северную, они ведь вырезали коренное население бесстрашно, и днем, и ночью резали их. Вручную просто уничтожали даже. То есть, и загоняли их потом в резервации, в которых, как говорят, очень хорошо живется. Некоторые наши слушатели говорят, очень хорошо живется в резервациях. Прям, как хорошо живется в резервациях. Может быть, они и рассчитывали на то, что они хотят пожить в немецких резервациях, эти слушатели, я не знаю. Может быть, поляки рассчитывали на немецкие резервации и говорили, мы хотим так жить, прям как вот хотим жить, как вот эти индейцы в резервациях. Прям, вот как хорошо было бы нам всем жить. Вот так вот они говорят. Значит, скорее возьмите нас в резервации. Все, ну нам нужно идти дальше, естественно, потому что у нас есть еще много тем, которые касаются, вот мы говорили с вами до новостей, о войне, о войне сегодняшней, о войне за жизнь людей, не только информационной войне какой-то там, да, мифологической, которой мы занимаемся, а конкретно реальной бытовой войне с алкоголем, с наркотиками и так далее. Может быть, да, безусловно, это популизм. То есть, когда я говорю, что там война с алкоголем, да, но популизм в классическом понимании этого слова, да, то есть, по сути, попытка опереться на мнение масс, попытка опереться на воззрение масс. Вы знаете, минимальный возраст для продажи алкоголя могут повысить. Москвичи смогут поучаствовать в голосовании о необходимости повысить минимальный возраст для продажи алкоголя с 18 до 21 года. Сообщает М24 со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немирюка. Этот вопрос в ближайшее время разместят в проекте электронных референдумов «Активный гражданин». Повысить возраст продажи спиртных напитков предложила общественная палата. Эта инициатива была поддержана Тульской областью, Хабаровским краем и Республикой Крым. Цитата: «В столице этот вопрос должны решить сами москвичи», заявил Немирюк. Пожалуйста, высказывайтесь. То есть, что вы думаете на этот счет? Повысить возраст, при котором можно покупать алкоголь, с 18 до 21 года. Нужно ли это? Правильно ли это? Есть ли в этом смысл? Что это даст? Или это ничего не даст? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Смотрите, мы уже не раз говорили, особенно в прошлом году, да, вот очень раз, много раз возникали эти все разговоры. Но я вообще против этого, потому что, извините, уже глупо сказано будет, оружие дают в руки, да, выпить нельзя, ну это как-то, не знаю. Вот, а что касается вот самого по себе запрета, если даже он будет, то мало запрета самого как такового, нужно, чтобы этот запрет, естественно, поддерживали. И не просто там где-то там сказал какой-то депутат что-то, а, естественно, деньги вливали, следили по-настоящему контролю.
А что вы тоже контролите? Смотрите, у меня есть, например, друзья, я вот предполагаю, у меня есть мои 20-летние друзья. Я, например, такой 26-летний, пошел, купил водки, пришел, говорю, все, пацаны, пьем. И все.
Ну, так я же о чем и говорю, что это нужно повсеместно, и чтобы народ тоже с этим стал соображать, а не так вот, ой, где-то есть какой-то закон, а? Везде у нас все законы, ничего не исполняется, пойду и пью.
Так, может быть, нельзя изменить законом то, что должно меняться на уровне сознания человеческого, особенно массового?
Не, если государство решило заняться этим делом, так пускай, ну, естественно, что-то надо начинать закон придумать.
Но как
я
мне...
говорю, то, что дай бог, что все это на самом деле усиливается.
Усиливалось, вы говорите. У меня есть ощущение абсолютно другое, противоположное, да? Мне-то вообще по существу сейчас, в данный момент, если мы прямо вот разберемся, плевать. Почему? Потому что мне уже есть 21, во-первых, а во-вторых, потому что у меня нет детей. Но я знаю, что завтра у меня наверняка там появятся дети. Опять я говорю, метафорическое завтра. Ну, вы поняли. В будущем у меня появятся дети, и, наверное, этот вопрос меня будет волновать. У меня есть племянник, которому 3 года. Время пройдет быстро, ему станет там 16 лет. Он захочет попробовать какого-нибудь алкоголя, наверное. Я буду за него переживать, как дядя, вы сами понимаете, да? То есть меня этот вопрос так или иначе начнет волновать. Не сегодня, так завтра. Но проблема в том, что есть ощущение, что это не будет работать. Это не будет работать. И есть ощущение, что нужно менять... подход, массовое сознание, отношение к выпивке. Как это сделать? Ну, наверное, пропаганда какая-то, да? Но, с другой стороны, пропаганда, она может быть настолько неумелой, что люди захотят спиться. Знаете, когда мы часто спорим об алкоголе в эфире, кто-нибудь обязательно пишет, ну все, пойду выпью. Я это считаю лично своей неудачей, когда так человек написал, потому что мне кажется, что, переборщили. Здесь же, наверное, речь идет о том, чтобы человеку дать какую-то альтернативу. Альтернатива — это есть или нет? Может быть, лучше, чем вкладывать какие-то свои мысли в ограничения, в запреты, предложить человеку альтернативу? Спортивную, общественную, политическую, учебную, образовательную, да, альтернативу. Чтобы человек нашел что-то более интересное для себя. Вот, знаете, для меня, например, очень интересно водить на автомобиль. Я очень люблю это дело. И если выбирать между тем, выпить или сесть за руль, я выберу сесть за руль. Ну, то есть, вот у меня как-то так. А может быть, у кого-нибудь между рисованием и алкоголем выбор будет в пользу рисования. У кого-то, ну, вы понимаете логику. 7373948. Предоставить возможность заинтересовать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Амир.
Да, пожалуйста.
Ну, на самом деле я за то, чтобы вот такой закон ужесточили.
А что он даст? Вот что дает это ужесточение? Давайте предположим, завтра вводят этот закон, и вот только с 21 года можно покупать алкоголь. Что происходит?
Ну, это теоретически означает, что люди с 18 лет не могут употреблять алкогольные напитки.
Но мы это с вами практики.
Да, мы с вами в практике, мы знаем, что у нас не совсем это работает, но с другой стороны, вот сейчас есть закон там, ну, с которой ограничивает до 18 лет, да?
Угу.
И, по сути, мы, ну, вот там я часто вижу, когда алкоголь продают тем, кому 15-16.
Угу.
Я вот очень надеюсь, что если, например, введут ограничение до 21, то хотя бы не будут продавать тем, кому там 17, а будут вот ограничиваться уже подсознательной какой-то вот границей 18 лет.
Думаете, изменение в сознании продавцов произойдет? Спасибо огромное. Мне понравилось, как сказал слушатель, по поводу теоретически. Теоретически это означает, да, но практически это означает ничего. В этом вся и проблема. И вы знаете, в этот раз я решил подумать вот над чем. Я предлагаю вам вместе со мной подумать. Смотрите. Когда мы говорили о Франции и говорили о Шарли Эбдо, я сейчас объясню, почему я вдруг туда полез. Некоторые люди говорили, есть законы, по которым живет Франция, все должны соблюдать эти законы, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, а я говорил, а есть люди, которым чихать на эти законы, они их не соблюдают, их все больше, и, скорее всего, законы перепишут. Как это можно переложить на те законы, которые существуют в Российской Федерации, и то ужесточение, которое нам предлагается? Давайте по аналогии подумаем.
вводя запрет, вводя некий закон, который не укоренился в сознании людей, мы чего добьемся? На мой взгляд, мы не добьемся ничего. Поэтому я предлагаю идти по другому пути. Укрепить сначала в сознании людей некую идею, и закон принять тогда, когда эта идея станет реальностью. Закрепить законом волеизъявление народа. Понятно? То есть вот такая вещь. Типа как референдум, типа вот что-то того. Ну, вы поняли. То есть, когда народ сам уже не будет этого делать, и еще и закрепить это сверху законом. Законом. Чтобы те какие-то потуги, которые совершали, может быть, некие асоциальные люди, деклассированные какие-то элементы, они тоже не увенчались успехом. Чтобы уже, вот, в общем-то, никто даже и не помыслил об этом. Но сначала надо доказать человеку, что есть занятие интереснее, чем бухать. 7373-948, телефон прямого эфира. Но я помню себя в 16 лет. Да, я помню себя в 16 лет. И в 14 помню. Не знаю, доказали бы вы мне это или нет. Не знаю, доказали бы или нет. Но я помню себя также прекрасно в этом возрасте, когда мне говорили, а поехали там в лес за грибами, мне говорили родители. И я знал, что если мы едем в лес за грибами, это значит, что где-нибудь на проселочной дороге мне дадут порулить. И все! Все! Мне больше ничего не надо было. Можно мне было предлагать алкоголь, наркотики, мне можно было предлагать все, что угодно. Все, вот вообще, все блага мира, да? Но как только на чаше весов появлялся автомобиль, на котором я, может быть, могу поездить по проселочной дороге, все, я все сразу забывал. До свидания, ребята, мне неинтересно с вами пить. Я поехал с родителями за грибами. Конечно, были минусы. Приходилось ждать родителей, пока не собирали эти дурацкие грибы, да? Но были и плюсы, я мог покататься на машине. 7373-948, вот об этом я и говорю. Альтернатива, что-то более интересное. Потому что у меня есть такое ощущение, когда я прохожу мимо гопников возле своего подъезда во дворе, у меня часто они собираются, это местные жители, они даже, у них есть такой автобус, в котором они открывают дверь летом, сидят в автобусе, там пьют, выходят покурить из него, ну то есть кайфуют, классная жизнь, кайфовая. У меня есть такое ощущение, что они просто себе не представляют, что досуг может быть другим, что есть реальные, интересные вещи вот здесь, рядом с нами, они просто их не знают, они просто их не пробовали, вот. И я сейчас не о наркотиках, да. 7373-948, телефон прямого эфира. Хотя, может быть, кто-то и услышит такой контекст в моих словах. Вы ошибаетесь. Я имею в виду полноту, красоту жизни, да? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Антон, мне 26 лет.
Да, пожалуйста, Антон. Вот мы
я
с вами ровесники,
хотел,
да.
По поводу темы продажа 21 года в магазинах.
Да, говорите, говорите, Антон, да.
Следующее. Мне кажется, здесь, на самом деле, проблема не в продаже с определенного возраста, а как раз-таки нужно работать с уровнем знания населения.
Так.
Зачастую в 18 лет молодой человек, или в 19, или в 20, не до конца понимает степень того, как может повлиять употребление алкоголя на его жизнь, в части здоровья, в части каких-то последствий. Имеется в виду, что...
Послушайте, я хочу задать вопрос. Я мысль понял. То есть нужно просвещать людей. А вот вы лично пьете, курите? Бывает?
Дело в том, да. Мне 26 лет, и я для себя четко понимаю, что мне ничего не дает, как употребление алкоголя, как на краткосрочное время получения миорелаксирующего эффекта, как употребление алкоголя, ничего не дает. Вот.
А курение?
И зачастую 18 лет, 19, молодые люди, имея те знания, которые не имеют в таком возрасте, они не до конца могут не до конца могут понять, для чего им нужно употреблять алкоголь. Для этого, мне кажется, что нужно больше работать с уровнем знания молодых людей в данном возрасте.
Но это называется пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда, я бы сказал, что... Пропаганда должна быть более практичной.
Практичной, я понял, спасибо огромное. Я просто думаю о другом. Вот понимаете, одной пропаганды, и я уверен в этом, мало. Поверьте мне на слово, я кое-что знаю о пропаганде, что-то слышал о ней. Этого мало, потому что я курил, признаюсь сейчас, бабушка сейчас в ужасе, наверное, да? Было время, курил, в институте там, вот, курил. Как получилось, что я бросил, да? Не потому что мне сказали, ты знаешь, там, это влияет на твое здоровье. Или я не знал, что это влияет на... Я прекрасно знал, у меня отец врач. То есть я прекрасно знал, какие последствия от курения возникают. Я все это знал. Я все знал. При этом курил. Что дало мне возможность отказаться от курения, да? Прекратить курить. Что мне это дало? Я просто понял, что мне это, во-первых, не нужно. Вот. А во-вторых, что есть альтернатива. Альтернатива простая – не курить. И она приносит намного больше плюсов. Например, я оценил для себя, что когда ты куришь, ты очень много теряешь времени, которое ты мог бы потратить на что-то, ну, нужное для тебя. У каждого могут быть свои какие-то стимулы. Ну, короче, должна быть альтернатива. Нельзя просто у человека что-то там якобы отнять, потому что он очень сильно этим дорожит. Он очень сильно дорожит тем, что он что-то фаллическое себе в рот засовывает и поджигает и курит. Он очень этим дорожит, поймите. Вот. Не надо его убеждать в том, что там... Ему надо предложить вариант. Предложить вариант. И, возможно, и я больше чем уверен, если человек здравомыслящий, если у него есть некая сила воли, если у него есть некие устремления в жизни, он сам откажется от пагубных привычек. Или, может быть, даже не будет пристрастен к ним в определенный момент и вообще не будет курить. И замечательно. Просто потому, что у него будет выбор. Почему спортсмены, которых с детства родители отдают в спортивные школы, там, не курят и так далее? Потому что у них есть цели свои, они получают кайф от того, чем они занимаются. Курение... Выпивка, такие вещи, они от чего появляются? От безделия, естественно, в основном, да? Нечем занять время, хочется каких-то, какого-то действия, хочется что-то делать. Легко заменяется, кстати, чтением. 7373948, телефон прямого эфира, но альтернатива должна быть. Представить, показать мир людям. Ведь, а что мы видим? Ну вот мы родились, пошли в школу, да? Там идиоты. Все, потому что мы идиоты в школе. Есть там хорошие дети, конечно, но в основном идиоты. Учителя, которые после педагогического университета с тройками в эту школу пошли преподавать, там, ну, не очень хорошие учителя, да, сами понимаете. Вот, что мы видим. Потом мы поступаем куда-то, кто-то в колледж, кто-то в армию идет, что мы там видим. Ну, вот, кто-то в тюрьму идет, что он там видит. Вот, видит какой-то тлен каких-то идиотов рядом, правильно, каких-то странных людей. Ну вот, более или менее нормально становится где-то в высшей школе, там, в университете, там концентрация идиотов на квадратный метр пониже, но опять же блатные какие-то, я имею в виду приблатненные, там, дети, какие-то богатых родителей, которые вообще не учатся, тоже те еще уроды, ну вот, и естественно не предлагается нам никаких альтернатив, и мы должны сами выбрать. Почему в Советском Союзе был позитивный опыт воспитания детей? Был позитивный опыт, например, октябрят. Например, я не говорю, что нам нужно сейчас октябрят, а возвращать это все, пионерию какую-то. Но это была массовая работа с детьми, массовая работа. Я понимаю, что впоследствии комсомольцы сами развалили Советский Союз, то есть массовая работа была не совсем хорошая, но тем не менее. Была она, и это было, в принципе, неплохо. Это не исключало асоциальных действий среди детей, то есть не надо это в розовых каких-то мечтах, там, очках жить, не надо сопли жевать. Но, тем не менее, альтернатива была, и это уже хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. В этом плане я очень сочувствую, честно, московским детям, у которых родители не получают высоких зарплат, потому что занять ребенка чем-то в Москве, это обязательно нужны деньги. А в селе дети сами себе находят занятия. Сходить на речку, покататься на велосипеде, погулять, потанцевать, ну, какой-то вот снежок покидать. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Дмитрий,
здравствуйте. Да, пожалуйста, Дмитрий.
Ну, вот у меня опыт такой. Я курил, как бы, курить начал поздно, уже в институте. Ну, причем так, за компанию по дурости. Курил долго довольно. Лет, наверное, 15. Выкуривал в конце срока где-то по пачке сигарет в день.
По пачке сигарет, так.
Да, устал.
Устали.
И вдруг появилась возможность такая посетить, ну, западные страны Европы. И вдруг я увидел, что вокруг меня, ну, мало кто курит.
Мало.
А мы, так сказать, как быдлаки какие-то стоим на крыльце хорошего отеля и... Цигарки тянет.
Да, 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 да. Это проблема бедных стран, это проблема Африки, там, вот этих всех, понимаете, стран африканских, где люди курят, убивают себя, просто потому что им заняться нечем. А, вот. Сколько ты будешь еще якать? Думаешь, нам это интересно? Стёша, если вам не интересно, переключайтесь.
Я даже не знаю, полсотни радиостанций в Москве точно есть, я это каждый раз говорю, если вам только не интересно, сразу переключайтесь. Я говорю с теми, кому интересно. Вот, и вы еще говорите, что я учитель по профессии, я не учитель по профессии. Я по профессии, это тоже странно, это тоже убого, я согласен, журналист. Вот, но права преподавания у меня нет, такое часто бывает, когда филологический факультет, отделение журналистики, при этом тебе не преподаются преподавательские профессии, да, то есть я не учитель. Нет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Хотя, да, учился в педагогическом университете, я этого не отрицаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Смотрите, у меня ситуация такая, уходя в армию, я не курил, до армии тоже не баловался, не курил, в армии получал за это сахар, да. А придя с армии, поработав, наверное, года 3-4, начал, баловство какое-то в командировках, сигару, там, туда-сюда. И вот потихонечку началось. И это я что хочу сказать вам, да? Смысл вот этого курения – это стадное чувство. Потому что,
да, я понимаю, курильщики любят курить группами, я обращал на это внимание.
Да, пообедали, собрались, отдел, да, мужской отдел у нас там, отдел снабжения, вот мы посидели, сходили, покушали, покурить, покурить, пойти поиграть, потрясти кости, опять покурить. То есть вот это вот оно банальное стадное чувство.
Есть, нельзя говорить, что курение это только лишь, да, стадное чувство, но оно присуще курильщикам, это правда. Курильщик намного реже курит, когда он один, наедине сам с собой, нежели когда он в компании. Я знаю это по собственному опыту, то есть это отрицать невозможно. Вот сели в кабаке, все, начинается. Одну за одной, все, просто говоря. Слава богу, не можешь преподавать. 42-й со смайликом написал. Не знаю, мне кажется, я был бы неплохим преподавателем. Я бы, по крайней мере, был бы терпимым. Я бы не был таким злобствующим преподавателем, скорее всего. В отличие от многих моих преподавателей. Не люблю я их. Значит, времени у нас совершенно не осталось, друзья. Дальше автоновости, после этого новости, а после этого программа «Пиджаки», которую вы так сильно любите. Я с вами прощаюсь, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске. АвтоВАЗ проводит сокращение менеджмента, Toyota отзывает кроссоверы Highlander, проданные в России, и компания BMW поднимает российские цены на модельный ряд третий раз за месяц. Далее подробно. АвтоВАЗ уведомил своих сотрудников о сокращении 1100 человек. Под увольнение попадут руководители, специалисты и служащие. Таким образом, автопроизводитель планирует сократить 11% своих менеджеров, общая численность которых составляет 10 тысяч человек, сообщают ведомости. Предполагается, что тем, кто согласится покинуть предприятие по соглашению сторон, выплатят от 3 до 5 месячных окладов. Средняя зарплата менеджеров на АвтоВАЗе около 30 тысяч рублей. Таким образом, сократив 1100 управленцев, компания сможет сэкономить 400 миллионов рублей в год. В 2014 году Волжский автозавод сократил около 13 тысяч человек, хотя изначально руководство предприятия планировало уволить 7500 работников. Последнее сокращение состава менеджеров датируется сентябрем 2014 года. Тогда стало известно о том, что компанию покинут 700 сотрудников, занимающих руководящие должности. Российское представительство компании Toyota объявило об отзыве 787 кроссоверов Highlander, проданных с 20 июня по 30 сентября 2014 года. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт. В ремонт отправятся вседорожники, оснащенные 249-сильным мотором объемом 3,5 литра. При изготовлении топливной рампы заглушку для первого полублока могли приварить некорректно, что может, в свою очередь, привести к протечке горючего. У попадающих под сервисную акцию автомобилей проверят идентификационный номер дефектной детали и, если это потребуется, заменят топливную рампу. Все виды работ будут проведены бесплатно. Производитель оповестит владельцев отзываемых автомобилей о необходимости приехать к дилерам. Кроме того, со списком ВИН-номеров кроссоверов можно ознакомиться на сайте Росстандарта. Летом прошлого года компания Toyota отзывала в России около 1400 седанов Lexus GS 12 модельного года. Тогда причиной сервисной компании стала неисправность тормозной системы. сегодняшнего дня рублевые цены на автомобили BMW увеличиваются от 2 до 6,5% в зависимости от модели. Это уже третье по счету подорожание моделей марки на российском рынке за последний месяц и 6 дней. 20 декабря компания подняла цены до 5,2%, а с 1 января стоимость автомобилей выросла еще на 11%. Наибольшее удорожание коснулось 6 и 7 серии. Цены выросли на 150 и 225 тысяч рублей соответственно. Остальные модели подорожали в среднем на 100 тысяч рублей. Теперь цены на основные игроки модельного ряда компании BMW выглядят следующим образом. Самая доступная первая серия BMW оценивается в 1 622 тысячи рублей. Третья серия – 1 777. Пятая – 2 446 тысяч рублей. Из кроссоверов нужно отметить цену X1 – 1 810 тысяч рублей. X3 – 2 393 тысячи. И самый доступный X5 обойдется в 3 232 тысячи рублей. Напомню, о пересмотре цен объявили многие российские представительства иностранных автопроизводителей. Так, с конца прошлого года значительно подорожали автомобили Opel, Toyota, Nissan и Volkswagen. Nissan, к примеру, переписывал ценники 2 раза за 10 дней. Не смог избежать повышений и АвтоВАЗ. 15 января все модели Lada подорожали в среднем на 9%. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!